Мы начинаем без
рекламы. Твои обиды.
Да. Не, я в принципе это сегодня это как решительно, как это, да, хочу решительно как это, да, хочу закончить эту тему. Ну, да.
Нет проблем.
За Талмуд можно всю жизнь изучать и так и не заучить. Как можно закончить эту тему?
Не, это немножко другое.
Нет, это про Талмуд.
Был один вопрос.
Как да, бы. Вопрос
и мы задали. Было некоторые темы, которые я...
Да, да. И обязательно...
Нужно это объяснить полностью до конца.
Да, в любом случае. Ну, а еще до того, как разобрать этот вопрос, мы, значит, еще один некоторый вопрос, который разберем, потом перейдем к этому, да? Что, в принципе, идея у нас что? Мы это все время говорили про передачу Торы. Правильно, передача Торы, это много у нас что-то получилось, длинное слишком, да? Ну, в любом случае, хотел показать еще некоторый момент, да? Мы же говорим о передаче знаний, а как можно быть, да, вдруг оно теряется, вдруг это изменяется, вдруг еще что-то, да? Mm-hmm. И было такое в истории, терялось знание.
Искажалось
в меньшей мере, да? Ну, то, смотря кто, смотри, те, кто получали, мы же говорили, что мы получаем Тору только от тех, которые, от людей большие. Только мы им доверяем, мы не доверяем разным людям, которые мы не принимаем Тору разных людей, которым мы не доверяем, а только тем, которым мы доверяем. А те, которым мы доверяем, мы знаем, что это за люди, они не искажают, да? Может, что-то неправильно понял, другой разговор. Неправильно понял, имеется в виду, стал понимать, знать меньше. Не все понял, да? И тогда действительно мы говорим, что есть уменьшение в поколениях и есть также... Знания уменьшаются, это другой разговор, да? В результате возникают споры, которые среди мудрецов, как они возникли, это мы разберем этот вопрос тоже, да?
В основном была потеря Торы. Почему? Потому что искажения, мы уже разбирали эту тему.
Да, потеря.
В основном потеря, из-за каких причин
да.
Враги и так далее сжигали.
Да, да. Была, есть возможность, есть также, да, что мы интересно хотели разобрать сегодня, что даже когда есть потеря, Тора побеспокоилась о том, чтобы у еврея была возможность возвратить знание, которое было потеряно, хотя бы в какой-то мере.
А раз, Захар, это имеет значение идеологические диверсии, сознательные попытки внести в тексты какое-то искажение?
Да. Нет, мы сейчас не говорим про тексты, мы говорим сейчас про устную Тору. Тексты Торы тоже невозможно, потому что там было множество свидетелей, да? И проверок, и так далее. Невозможно, как ты говоришь... Диверсионные, да, они были.
Кстати, никогда не думал об этом.
Да, полностью исключаются, невозможно совершенно. Когда мы это разбирали уже, да, что это было множество свидетелей, которые следили за этим. Но, да, активных свидетелей, не просто свидетелей, а активных свидетелей, да. А мы говорим о устной Торе, передаче устной Торы, да, где там другая история. И так, во всяком случае, мы хотели сказать, что есть также возможность, то есть Тора дала возможность возвратить, также возвратить то, что было забыто. В какой-то мере хотя бы. Это очень интересная вещь, да? Ну, да. И это часть устной Торы. То есть, да, способ возвратить информацию, которая была забыта. Как можно это сделать? Каким образом? Как можно возвратить то, что было забыто, то, что это, да? Ну, письменная Тора передается письменная, да? А кроме этого, передается устно. Все остальное знание передается устно, все остальное знание, оно передается как формой передачи, это как комментарий на Тору. Форма передачи, да? Но в принципе суть передачи, суть того, что передается, это знание. Все знание, да? А письменная Тора, как конспект, мы сказали об этом, да? Ну, конспект, обычно человек пишет разные конспекты там для себя, это конспект, а тут же конспект Торец написал. И, в принципе, в этом конспекте мы говорили не про совесть, заложена огромная глубина. Более того, вся устная Тора, по сути, записана тоже в этом конспекте, то есть в Торе. Мы говорим, что было записано конспект, а устная Тора передается устно, да? Но на самом деле, если посмотреть глубже на эту вещь, вся устная Тора тоже записана внутри устной Торы, письменной Торы, но только путем намека. Не путем, не открытым путем, а другими путями, путем намека. Да, интересная вещь, что, да? И это то, про это сказано Пардес, да? Сказана такая история, что четыре мудреца было, вошли в Пардес. Пардес на переводе означает сад. сад.
А, как парадиз, да?
Парадиз, не знаю, что парадиз. А вот парадиз я знаю, что такое. Да? Это сад такой, туда вошли четыре мудреца, Раби Акива, там еще были у него это, да? Три его друга.
Мы же говорим сад.
Сад.
Сад Ганзы.
В данном случае имеется в виду сад.
Духовности.
Сейчас мы разберем, да. Зашел на это, да, значит, один умер, один сошел с ума, один оставил, то есть восстал против Творца, и только один, который зашел с миром и вышел с миром. Это Раби Акива, да? Рассказывай.
Что это?
Раби Акива. Раби Акива. Раби Акива. Раби Акива — это ученик Раби Акива. Один из самых маленьких, самых слабых. То аз...
Рашби, да?
Да, ну Рашби — это ученик Раби Акива, Раби Акива, Раби Шимон бар Йохай, естественно, да. Тот, кто написал Зоар. А теперь это, да, Раби Акива шел с миром, вышел с миром, да? А что это за пардес такой, сад такой? Объясняют это, что это, в принципе, аббревиатура. Не имеется в виду, что он зашли в какой-то там сад, да? Виноградные там деревья, какие-то яблочные, а?
Все в духовных мирах.
Пардес — это знание, знание. То есть это аббревиатура. Четыре буквы есть здесь. Пейш, пей, рейш, далит. Самых, бардес, да? Пей, первая буква, показывает нам на пшат, простой смысл Торы. То есть, изучая, когда я читаю Тору, письменную Тору, я читаю то, как я понимаю, простой смысл, если много глубины моральной, и, да, глубины, да, много важных и правильных вещей с точки зрения закона, с точки зрения моральной стороны, с точки зрения, как философски назовем так, да, то, что записано в Торе. Но и то, что открыто написано в Торе. Да? Это парт, это пшат. Кроме этого есть ремез. Ремез — это вторая буква, рейш. Ремез. Ремез — это намек. Как намек учат различными, да, то есть не то, что не открыто, не записано, но можно учить намеком. Как учить намеком — вопрос. Третья буква — это далит, драш. Драш — это тоже вид намека, другой вид намека. Есть рамазим, который есть драшот. Драшот, драш и ремез. Как каждый из них работает, ну, не принципиально сейчас, да?
Я так до сих пор и не знаю.
А, ремес и драш, а?
Драш как переводится?
Я не знаю, как перевести. Нет такого на русском языке.
Не, ну то, что...
Это тоже вид намека, я не знаю, как перевести.
Подождите, а драш и драша — это одно и то же?
Нет.
Драша — это
дрожь.
Ну, драша — это же производная на драш. Это производная, это когда раввин приходит и рассказывает какую-то идею, драш-дрошу. Так он как бы пытается увидеть более глубокую сторону в Торе, опираясь на определенные правила, определенные эти, да? И тогда он, значит, это его высказывание, как бы, да, раскрытие внутреннего, на каком-то уровне внутреннего смысла Торы, называется драша, тоже похоже. Но мы говорим о драше, который, драш, который является частью устной Торы. Это тоже, в принципе, частная устная Тора, но как бы это на...
То есть раскрытие более глубокого уровня.
Правда? Более глубокого уровня, путем намека или путем драша. Да, что это тоже вид намека.
Способа ледрош.
Ледрош. Да, не совсем понятно, но мы сейчас пытаемся, может быть, немножко разобрать, чуть-чуть. Да, и сот. Последняя буква — это самый, сот. Что такое сот? Секрет. Секрет. Это имеется в виду каббала. Да, еврейская мистика и каббала, да? То есть это очень глубокое знание, что это тоже часть устной Торы. Да? Да, получается, значит, пройти эти четыре уровня в постижении Торы. Четыре уровня в постижении Торы. То есть пшат, простой смысл, намек, драш, более углубленный смысл. Еще. И секретно, то, что сказано, секрет, сот, каббала, мистика и так далее. И принт, да? Это то, что, значит, в это они вошли, как бы, то есть, да, и, ну, знание на вещь опасное. Может, для некоторых людей. Так все те трое, они не выдержали в этом, и поэтому повредились. Они для этого нужно быть, чтобы войти в секреты Торы. Надо быть человеком достаточно сильным в моральном смысле этого слова. И они, видно, зашли в области знания такие, которые... Человек, да, неподготовленный для этих областей, да, он, значит, может повредиться от этого, да, как, ну, мы знаем, ну, на простом примере есть знание, да, есть атомная бомба, да, человек создает атомную бомбу, если он не знает, как с ней работать, она может взорваться, не знать на атомную бомбу, да. Чем-то человек занимается каким-то этим, если он не разбирается, оно может его повредить. Знание — вещь, да, знание Торы, знание о мире, оно в принципе тоже, что если человек входит в те области знания, определенные области знания, то он может от этого повредиться, если он не может, не подходит для этого. А там это были учили, друзья Раби Акива не были простые люди совсем. Это были великаны, великаны мысли. Он сам и его друзья. Как же они не были подготовлены? Правильно, что для определенных областей знания они, конечно, были подготовлены, но они вышли, по всей видимости, вошли настолько глубоко, да, что там даже они повредились. Только Раби Акива пришел с миром.
Видимо, все-таки это какой-то духовного уровня.
Вы говорите о тех, кто погибли, вот эти вот эпидемии.
Три его друга, это его ученики, а это три его друга, с кем он учился.
Четверо
стали изучать эту глубину Торы. Четверо, да, один умер. Да, один сошел с ума. Третий стал эпикуресом, то есть восстал против Творца, перестал верить в Творца.
А четвертый — это Раби Акива.
Много историй есть про это дело, не буду. Я не об этом хочу сказать, хочу сказать интересную вещь, что в принципе вся эта информация, да, что такое значит намек и что такое драж, имеется в виду из письменной Торы, выводить эту информацию из письменной Торы. В общем-то вся устная Тора со всем, что мы говорим, со всем этим знанием, которое передавалось и так далее, она в принципе записана внутри письменной Торы, только не в простом языке, не, да? И теперь, и мы так, да, видами намеков, да, дрожат, да, видами намеков, я же не говорю о Кабале, что это там заложено внутри вообще в другой форме, в своей форме особой, все это, оно тоже, в принципе, записано вся в Торе, вся мистика, которая есть, тоже записана, в принципе, в Торе, да, и... Более того, да, и это не то, что мы говорили раньше, потому что когда приводили кодирование в Торе, мы находили разные вещи и так далее, то есть кодирование в Торе раскрывает, если вы помните, раскрывает, что Тора включает себя внутри через вот эти вот буквы и последовательности и так далее, да, там через, перепрыгивая через буквы, она включает всю информацию в мироздание, да, также мы это пытались показать это, да, каким-то образом, хотя бы немножко. Это тоже, в принципе, часть, это, в принципе, вот эти кодирования, это в каком-то смысле часть мистики, то часть внутренней Торы, то есть часть скрытой стороны Торы, Кабалы, но такая внешняя часть. А мы говорим о других сторонах совсем, более глубоко.
Можно сказать, да, что это с какой-то стороны показывает седр, который есть, в принципе, который мы, ну, не видим, в принципе, не видим, но который есть.
Ну, порядок. Чего?
Порядок.
Мира.
Да.
Без этого, нет, все может быть. Я не хочу сейчас входить в это, об этом я только так для примера говорю, да? Теперь я хочу просто показать пример. Где этот есть драж? Как это учится? Где это ремез и драж? Намеки это? Где это? Каким образом? Простой уровень этого всем нам известен. Мы это каждый раз читаем в молитве. Это я хотел рассмотреть немножко, да? То есть, Раби Шмоль, если помните, Раби Шмоль Омер, Шбешлоштры, Медота Тора Нидрешет Баем. Да, это значит Брайта. Брайта, которая нам говорит, да, Раби Шмоль нам говорит, Раби Шмоль, это в принципе, да, тут один из друзей, это Раби Акива, один из друзей. Не тот, который вошел с ним. Раби Шмоль Омер, Шбешлоштры, Медота Тора Нидрешет Баем. Значит, есть три правила,
13.
Три качества, которые, 13, извиняюсь, 13 качеств, которыми... Не дрешит, а Тора не дрешит боем. То есть Тора, и можно из Торы выводить дополнительную информацию, внутреннюю информацию при помощи намека, как мы говорили, только этот намек драж. Не дрешит, здесь именно драж, да? 13 правил, каким образом, 13 качеств, 13 правил, каким образом можно выносить эту информацию изнутри Торы. Интересная вещь, да? То есть, 13 правил, да? То есть... Мы же сказали, что, да, в Торе записана внутренняя информация, так мы хотим сказать, да? Теперь нужно уметь ее достать оттуда. Как я это достаю? Как я могу получить внутреннюю информацию, которая записана в Торе? Вы говорите, что там что-то записано? Как она записана? Как ее вынимают оттуда? Что это такое? Не просто смысл, который записан в Торе, да? Говорит нам здесь интересную вещь. Есть правило, то есть Творец, когда дал Моше письменную Тору, он ему дал также устную Тору, а внутри устной Торы он передал ему правила, кроме всего знания устного Тора, устной Торы, всего знания, то, что мы сказали, он передал ему также правила, при помощи которых можно из письменной Торы вывести всю эту устную Тору. Да? И здесь он приводит эти правила, 13 правил. На самом деле, если брать другая, где там приводятся 32 правила. Ламедбет, да? 32 правила. Ну, это, в принципе, те же самые, только разбитые, все эти правила разбиты на более еще на честные. Еще другая брайта есть, в другом месте. Без этого. А мы рассмотрим, что это такое. Ну, это самое простое, то, что, в принципе, Талмуд пользуется на каждом, да, на каждом шагу этим. То есть эти правила, при помощи которых мы можем вынести из письменной Торы устную Тору, да, всю устную Тору. То есть, если что-то было забыто, можно это, в принципе, возвратить. Хотя бы в какой-то мере, да, то есть для того, чтобы возвратить, благодаря этим правилам, не только просто так, это не механические работы, тоже надо обладать достаточным знанием, чтобы это уже сделать. Но это уже отдельный разговор,
определенные,
да?
Люди,
определенные люди. Сегодня, сегодня мы этого не делаем, а делают это только, делали это на, в эпоху Танаим, до эпохи Танаим, Танаим, Амураим тоже это делали. А дальше уже не имели права это делать, в принципе. То есть мы сегодня не имеем права таким образом что-то выводить самостоятельно. Но можно полагаться на то, что вывели, то, что записано в книгах, то, что еврейские мудрецы того поколения, они их, при помощи этих правил вывели это. Ну, правила сами по себе важны. Важно знать, и мы их учим каждый раз. Да? Зачем это важно? Что я хочу сказать? Что это как бы тоже знак о том, о передаче Торы. Да? Передаче устной Торы. Мы сказали, как, откуда мы знаем, та Тора, не та Тора. Даже если мы не знаем, мы можем проверить, ну, в каком-то смысле, да? Даже если Тора была забыта, это как будто... И были такие ситуации, когда пришел, да, многие забыли из разных гонений. В истории были такие ситуации, что уже не было мудрецов, которые знали. И осталось самое маленькое количество. Кто-то приходит и вдруг возвращает всю Тору. Что значит возвращает всю Тору? Он приходит, обучается. Да, кто, вдруг он сам ее придумал. Все это, да, возвращается. Да, все это может дополнительное как бы доказательство, кроме самой цели этих правил, да, дополнительное доказательство того, что в принципе... Все, что устная Тора, да, передала нам устная Тора, это то, что передано Творцом. Почему? Потому что она записана внутри письменной Торы при помощи этих правил. Внутри письменной Торы при помощи этих правил. Да, все, вся, вся устная информация. И вот... А письменная Тора мы уже разбирали в прошлый раз, что это ясно, что это было дано Творцом, потому что было много свидетелей на это дело. Договорились, да? Вопрос, что это за правило? Ну, мы перечислим, подробно разбирать не сможем. Может быть, некоторые интересно, я здесь посмотрел что-то, ну, разобрать хоть какой-нибудь пример, мы посмотрим, да? А так, в принципе, мы рассмотрим в общем. Итак, он приводит. Какие правила? 13. Первое. Каль вухомер. Не каль вухомер. Что такое каль вухомер? Легкое и тяжелое. То есть, это простое правило, которым пользуется в жизни, мы пользуемся, да, без Талмуда, пользуемся в жизни везде. Что я знаю, что если есть вещь тяжелая, да? И она там что-то перевешивает. Не, наоборот. Если есть что-то тяжелое, что не может что-то перевесить, то тем более легкое не сможет его перевесить. Да, и наоборот. Или есть какой-то закон тяжелый, что его запрет, он такой-то и такой-то, то явно у запрет, да, если запрет тяжелый и наказание за него такое-то и такое-то, то явно, что запрета более легкого наказания будет... Как минимум...
Более легкое.
Не, наоборот, да? То есть у легкого наказания есть определенное... И у легкого запрета есть определенное наказание, да, то явно, что у тяжелого запрета будет наказание как минимум такое, да? И так далее. То есть каль вухомер, это дальше легкое, тяжелое, более... тем более используется в каждом. Так и Тори тоже можно пользоваться этим правилом. Причем как бы произвольно почти что, то есть в любой ситуации, не по всем правилам это сказано так, да, но здесь да, что в любой ситуации, где есть эта логическая схема, то есть если да, одно более строго, другое менее строго, то мы из этого можем делать вывод тем более. Без этого не будем проводить примеры на это дело. Да, каль вухомер, гзера шава. Второе правило, гзера шава. Что такое гзера шава? Не знаю даже, как перевести это, да?
На русский.
Баланс. На русский. Как?
Баланс.
Зирашева, баланс, равный баланс, не знаю.
Похоже.
Во всяком случае, в чем идея этого дела? Да, есть слово какое-то в Торе, в какой-то части Торы есть это слово. Да? То же самое слово есть где-то в другой части Торы. Да, два слова. Они могут говорить в самых разных темах. Не связаны одно с другой. Но если есть между ними гзирашава, то есть, когда эти два слова одинаковые, то по этому правилу я могу учить все, что записано в первой, там, где находится первое слово, могу учить из него относительно того, что написано во втором месте. Они связаны, оттуда я могу учить про это, отсюда могу учить про это. Да? Два места. Где это, как это, да, я не буду обратно приводить примеры, в Талмуде множество примеров на это, кто учит, но не, да, он не раз встречается с этим. Гзирашава. Только здесь ясно, что я не могу делать произвольную гзирашава. Я не могу взять любые два слова равные, которые это, да, и сравнивать. Видишь? А только те слова, про которые была традиция, что вот эти вот два слова, они связаны между собой. И тогда все, что написано в этой главе, мне, да, я могу этим пользоваться для объяснения этой главы. И наоборот, несмотря на то, что иной раз они совершенно разные. Да, очень интересная вещь. Гирашева. Биньянаву кату выхад, биньянаву мишнехту бин. Биньянаву и кату выхад. Да? Тоже не знаю, как на русском перевести. Построение.
Ну, кату выхад, да, написано.
Строение из одного посылка и строение из двух. Да? Строение из одного предложения, строение из двух.
Простая сложная форма.
Да, то есть, в чем идея? В чем идея? Да? Да. Да, у меня здесь даже есть объяснение на каждую из них, это, да? Скажу вам точно, как он здесь объясняет, может быть, это будет легче.
А где да. Это находится? Где это находится?
Это Гмара Брахот. Там сзади есть Кицур Клалим, да, разные. Сзади в Рохе обычный Брахот, там записаны также разные правила. Диней биньян а мида батураши катуви глевы и фареш бенком и хаду и мену лабдим бы коли макума туда минуша атарати кацеру тюрьму, это понятно. А да. Винан эле мида ахад вейн и фареш бенем эле шизо катуви хаду и мишне тюрьму ваколь гу биньян а. Титания Бинян Авы Катув Ихан, Кицат Катув. Да, отсюда шевыше будем. Да, понятно. То есть, что он говорит? Так, что если у меня написана какая-то тема в Талму, в Торе? Какое-то понятие, да? Приводится какой-то пример, какой-то это. Я понимаю, да, скажем там, скажем это, да? Ну, козленка не вари козленка в молоке матери своей. Да, явно, что не имеется только козленок.
Как явно?
Ну, понятно, любой мясо, ну, не будет тарать, если будет тарать перечислить. Козленок, там, корова, там, и теленок, и так далее, и так далее. Очень даже понятно.
Это непонятно.
Не, мы говорим, тебе можешь понять все, что угодно. Я тебе говорю логику, которая записана была Тора. Мы же здесь говорим о чем? Мы же говорим о чем? Когда я прихожу и пользуюсь правилами, кто сказал, что ты имеешь право пользоваться этими правилами? Кто сказал, что такими, да? Ты пользуешься разными правилами и придумываешь разные вещи. Я могу пользоваться этими правилами, если тот, кто их писал эту книгу в соответствии с этими правилами. Понятно, да? Поэтому, когда мы приходим и говорим, что Тора, когда была записана, в ней также были, да, устно были переданы правила, каким образом я могу оттуда читать дополнительную информацию, более глубокую информацию. Почему? Потому что они там были записаны.
Как прочитать из козленка не варимать, что это все... Ну, все
Беняна, прежде всего, это ясно, что это сказано про все. Не только козленок, любая вещь, про которую сказано, просто так, да? Если вот это одна вещь, как сказано какой-то один предмет, то явно он имеет все другое. И мы часто это говорим. Я говорю, тебе рассказываю про какое-нибудь, да, про какое-нибудь событие, говорю, машина, и рассказываю, что не имею в виду только эту машину. Не имею в виду, ну это понять, простая логика.
Ну, на иврите как бы слово «где», оно не переводится «шар козленок», оно имеется вообще какое-то...
Понятно, это, ну, это тоже принцип, логический, да, принцип там, жизни. Мы, когда я привожу какой-то пример и говорю, я не имею в виду только этот пример, я не буду тебе писать все варианты и возможности, которые могут, да, быть, да?
Знаешь,
если только, когда пример... я тебе привожу два примера, вот тогда возникает вопрос, да? А тогда я должен взять общее качество между двумя, и тогда все, что похоже на общее между двумя, тогда она отходится к этому правилу, да?
Там просто, по-моему, в комментариях у Раши было, что вот это вот слово на иврите, оно переводится не только как козленок, это классический перевод, но и ягненок, и теленок одновременно этим словом тоже можно называть.
Не принципиально, я привел это как пример, да? Когда есть одно слово, одно понятие, да? То я не имею в виду только оно, я имею в виду все, что похоже на него, правильно? Но когда сказано два посылка, два предложения, два разных понятия, тогда возникает вопрос, что я имею в виду, какую группу, то есть это, теория множеств, да? Когда я беру какой-то пример из одного множества, я имею в виду все множество. Когда я беру один пример из одного множества, а другой пример из другого множества, так значит пересечение этого множества, нет? То есть, если вы учили, не помните, да? Пересечение это. То есть я хочу сказать, да, то, что находится в пересечении. То есть имеется в виду все, что похоже на два этих, да? Да, когда это называют второе правило. Первое правило, Биньянава, второе, да. Мибинянам и Катувы Хат, это когда один пасук, одно предложение, одно понятие, да? И я из него учу этот же закон на всех, кто похож на него. Но когда у меня есть Мибинянам и Мишных Ктувим, когда у меня есть два разных понятия, и про них я учу закон, то тогда я уже не могу учить все, что похоже на это, все, что похоже на это, а я должен говорить, что имеется в виду все, что похоже на то, что общее между двумя ними. Понятно ведь, да? Теория множеств сегодня это используется. Нет? Понятно, да? Дальше. Не будем приводить разные примеры. Клаль упрат, упрат уклаль. Здесь тоже. Клаль упрат. Значит, если я говорю, да, сначала общее, а потом частное, то есть приводится какую-то, да, я говорю, да, скажем, я рассказываю про машины. Так я говорю, вообще машины, а потом привожу какую-то марку определенную, не знаю, там, да, именно такую-то машину. Да? Так что я имел в виду, что я говорю сейчас именно про эту машину или про все машины одновременно? Да? Вопрос.
Сперва нужно конкретизировать.
Вопрос. Это непростая вещь. Это же не похоже на то, что в жизни. Мы в жизни, когда я говорю, знаешь, что вот этот вот там москвич, который находится, он такой-то и такой-то. Так я имею в виду именно его, правильно? А в Торе это не так. Если я говорю, это вопрос, как я к нему отношусь. Если я говорю, значит, если я говорю машины. Так, клаль упрат. Сначала общее, а потом частное. То есть, говорю, машины вообще, и вот этот, автомобиль, этот москвич в частности, да? То тогда кого я имею в виду? Клаль упрат, говорит он, коль маком шата моце клаль вахарав прат, эйн бихлаль эля машиба прат. Да, то есть, тогда я имею в виду в этом правиле, если я говорю сначала правило, а потом сначала общее, а потом частное, я имею в виду в этом общем только вот это частное. Когда я сказал все машины, и подчеркиваю именно этот москвич, то я имею в виду именно этот москвич и больше ничто. Понятно, да? Может быть по-другому, про то клаль. Я сначала говорю про москвич, а потом привожу все машины, то тогда это наоборот. Про то клаль. Да? Где не здесь? Клаль упрат. И это данное или Кейна прав. Ну что, клали правда, это Кейна прав. Да, это мы сказали. Правильно. Прату клаль. Вахара клаль на се клаль мы. Это сказали. Когда мы говорим прату клаль, то есть я говорю частное, а потом общее, да? Когда я говорю сначала частное, а потом общее, на секлан мусиболя прат, тогда общее добавляет на частное. То есть, когда я говорю москвич и говорю вообще машины, то я имею в виду все машины. Когда я говорю машины, а потом говорю именно москвич, то это именно этот москвич, а не другой. Немножко непонятно, потому что в нашей логике обычно так люди не говорят, да? Но в Торе так записано, так он приводит. Есть третье, которое идет за ним, прату клаль. Клаль упрат, и это да, налетая на прат. Ну, когда может быть у тебя другая ситуация, когда есть сначала общее, потом частное, а потом общее. Машина, москвич, машина.
Нет, частное, общее, а потом частное.
Нет, общее, частное посередине. Два общих знака, да, клаль упрат, уклаль. общее в начале, в середине частное, потом еще раз общее. Машина, москвич, машина. Что я имел тогда в виду? Кого я имел в виду? Объясняют, и это данный или кейнопрат. Ты судишь здесь как? То есть ты берешь из общего все, что похоже на эту часть, ну, в определенном месте, в определенной ситуации надо разбираться,
машины,
да? Да, 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 то, что в таком, в такой грузоподъемности, в такой это, и так далее, да?
Простите.
То есть получается, да? Понятно.
Я правильно ли понял? То есть в данном случае это аналогично тому, как мы говорим марку машины, а потом думаем, автомобиль это или нет.
Да? Да, что такое? Я просто привел как пример.
Но, в принципе, да, я частное, общее, частное.
Да, может быть. Тори, конечно, есть такие примеры. Не один. У меня просто нет времени взять все это разбирать подробно. Есть прату клаль. Есть прату клаль, что это тогда клаль дополняет на прат. Есть клалю прат, что наоборот, что мы говорим, машеш бы прат, то есть только это, да? А есть клалю прату клаль, что тогда частное в середине, общее с двух сторон, тогда я учу то, что из общего, то, что похоже на это в каком-то определенном качестве. Да? И вот это вот, кто-то придет и скажет, смотри, кто сказал, не понимаю, зачем, когда я говорю клалю прат, когда есть общее и частное, это же глупо. Если я хочу говорить о частном, то зачем мне нужно говорить общее и частное? Буду говорить просто частное. Я говорю, нет, когда я говорю частное, на самом деле это непонятно. Если я приду и скажу кому-то, знаешь, что москвич? Какую-то ситуацию, говорю, про москвич. Это совсем непонятно ему, если я имею в виду именно этого, или имею в виду все машины вообще. Если я ему не объясню эту вещь, правильно?
Все машины типа москвича.
Ну, типа москвича, не типа москвича. Мне я ничего ему не сообщил. А, да, и поэтому обычно в обычном разговоре человек должен это объяснить. А здесь Тора-то не будет объяснять.
Не
поэтому в Торе так и написано. Когда Тора хочет нам сказать про частное, она сначала пишет общее, а потом частное. Тогда я знаю, что именно частное она имеет в виду, но не больше ничего. И наоборот, да, когда общее, понятно, тогда не будем
это сказать. Не средство передвижения, а именно общее.
Да, да. Без этого. Дальше. Прат уклалю, да. Да, у Миклальши шу царихли прат, Миклальши шу царихли клад. Ну, не будем выходить все эти правила. Коль давар ше бахлаль, веца минаклаль, ламед, лори ламед, аля смоется, эле, ламед, аля клаль, куло, яца. Что-то нам рассказывается про общее. А потом из этого общего берется какая-то деталь и рассказывается про нее отдельно. Спрашивается, зачем ты про нее отдельно? Ты же сказал, она же входит в общее. Зачем надо про него отдельно рассказывать? Приходит, говорит, нет, здесь он нам хочет нам сообщить, Лолином, он тот, который выжил из общего правила, и объясняется специально, он не объясняется именно для самого, для себя, а для всего правила. То есть он обучает нам некоторую идею для общего. То есть благодаря ему я учу что-то дополнительное, то, что про общего мы до сих пор не знали, да? И так далее, разные правила.
То есть тут многоступенчатый как бы подход за несколько.
Да, я очень упрощаю. Во-первых, это сама по себе, вот эти вот правила, это как бы самый такой, да, самый такой, как бы, ну, скажем, да, самая простая схема драша. Учить изнутри это, да? Определенных правил. Если надо уметь это глубоко рассматривать, но мы пытаемся в самом простой форме понять эту вещь.
То есть мы по спирали возвращаемся к одной и той же теме, но каждый раз на более глубоком уровне изучаем ее, да, или как?
Ну, не совсем так. В каждом предложении, в каждом этом, да, используя эти правила, мы можем найти, вдруг обнаружить для себя новую информацию, которая в открытом тексте не записана, благодаря этому. И это то, что мы сказали, что внутри Торы записана еще информация, скрыта. Как она может, как можем ее найти там? Имеется в виду, что она там записана
может
таким путем.
Ключ.
Тот, кто, ну, правильно, тот, кто ее написал, он передал ключ.
Когда Мишну и Гмару учишь, это становится.
Ну, в Талмуде, а это на каждом почти листе приводятся эти правила. Да? Коль давар шея бихлаль, вецали тон туана хачу канино, яцали акери лоли ахмир. То тоже не сил себе это приводить. Коль давар шея бихлаль, все, что было в общем и вышло, чтобы утверждать одно из утверждений, Шука не но я цали Акеля, но да, как бы о том, что было сказано, то он не приходит, чтобы устражить, а приходит чтобы облегчить, а приходит для того, чтобы устражить. Обратно не будем в эти объяснения и так далее. Коль давар шебахлаль, коль давар шебахлаль, я цали Адумба давар хадаш, это холик зерой хладчик, зерена косули хлоба феруш. Всякая вещь, которая была в общем, в правиле, да, в общем, и вышла, чтобы говорить о нем, что вышло, чтобы говорить о новом понятии, не может его вернуть обратно в общее, пока пасук сам не вернет его в общее. Обратно надо разбирать, что, это, что он здесь говорит, не будет сейчас ходить это дело. Я хочу показать последнее правило, и может быть его мы немножко разберем. Если хотите, есть интересная вещь на эту тему, так мы разберем. Что может быть два пасука, которые противоречат один другому. Два предложения в Торе противоречия, очень может быть. Да? Два пасука, которые противоречат один другому. Да? Зайдзе, ача его катуш лишивы ахребинеем, пока не придет третий пасук, и он разрешит между ними это противоречие. Да? То есть, если я вижу одно противоречие, одно сказано что-то, есть в другом месте, в Торе сказано второе, я ничего не могу сказать. Здесь сказано так, а здесь сказано так. Есть противоречие, я не знаю, здесь я должен делать так, а здесь я должен делать так. Придет третий пасук, я должен найти третий пасук, который разрешает между ними, и тогда вот то, что он решает, так это правильно. А придет кто-то спросит, а зачем надо писать тогда противоречие, напиши сразу третий пасук, и так, да? Но так записана Тора, и это очень важно, мы разберем почему, может быть, поймем это на примере. Хорошо? Просто почему, потому что мы учили, как-то объяснял мне одну идею в связи с этим правилом, так я уж хочу вам привести.
Захарий, вы потом это будете сохранены в видеозаписи?
Да, обязательно.
Ну хорошо бы этот файл, это сейчас у меня есть
ноутбук, потом разберемся.
Посмотреть. Некоторые вещи надо несколько раз прослушать, чтобы
разберемся. Да. Теперь, я привожу пример, всем известный пример. Авраам взял Ицхака, сына своего, да, принести в жертву, правильно, зарезать, принести в жертву на Баар-Мурье, на гору Мурье, правильно, известна вся эта история. Да, в Йомар Кинишбати, на машину, где-то здесь. Нет, здесь. О. Воевого ли Макома Шарамарла Элаким и пришение к месту, которому сказал Творец, Баивен Шам Авраам, это Мизбех, и построил там Авраам жертвенник, да, чтобы там же принести жертву, да, то есть Ицхака, сына своего. Вы Ярох, это Ицим, вы Якот, это Ицхак, Бно, значит, он поставил там деревья, дрова, и связал Ицхака, то есть так это должно было, да, сделать жертвой. Вы Ясам, вот Туарам Мизбех, положил его на этот жертвенник, мяли Ицим, на эти дрова. Вайшах Авраам от Ядова и как это Махелит. И взял, значит, он потянул руку и взял нож. Махелит, то есть, да? Лишхот одно, чтобы... Да, Махелит это нож. Да? Ну, не будем сейчас объяснять, почему. Да? Лишхот это бно, чтобы зарезать сына своего. Шхита, то есть, кошерно. Вайкрай лам Малахашим, вдруг обращается к нему ангел. Ангел Творца. Минашамайм, с небес. Вайомер и говорит, Авраам, Авраам. Вайомер и ныне. Говорит, Авраам. Два раза. Почему? Не будем сейчас ходить. Здесь Раши есть, объясняет. Каждое слово здесь объяснено очень много, мы не будем ходить, только хочу дойти до одного места. Да? И отвечает он, да, я здесь. Вайомар альтишлах ядхо. Альтишлах ядха эльянар. И говорит ему этот ангел. Не посылай свою руку. Альтишлах ядха эльянар. Не посылай свою руку на юношу. То есть не имеешь права
не
поднимать свою руку на юношу. Вальта своему миумы. Не делай ему ничего. Да? Кетай дати, что я уже знаю, что сейчас я знаю, Кирейла Кимата, что ты боишься Бога. То есть он тебе делал испытание. Послал тебе это, но не хотел, чтобы ты убивал его, а только сделал испытание. Вот теперь я уже знаю, что выстоял в испытании. Да, простой смысл этого. Да? Вилоха сакты адбинхай, техитхай, ты не пожалел своего сына единственного передо мной. Я уже это знаю, поэтому не надо его больше резать. Я его послал. Раб. Зачем я его послал? Чтобы послал тебя туда, чтобы ты его зарезал. Хотя, значит, ты веришь мне. Я уже знаю, что ты веришь. Ты боишься меня, боишься Бога. Ну, она больше не надо его резать. Задержал это. А здесь спрашивает Раши, естественно, что он ему говорит. Не посылай руку. А Раши приводит, как я. А потом говорит, значит, не делай ему никакого повреждения. Что, зачем надо говорить? Не посылай руку, значит, не делай повреждения, правильно? Не поднимай на него руку, значит, не делай повреждения, нет? Раши здесь приводит, не так просто. Не поднимай на него руку, тогда он ему говорит, подожди, что, я просто так сюда пришел? Раши приводит, Авраам говорит ангелу, ладно, не, ты говоришь, нельзя его убивать, сейчас мне Творец запрещает, хорошо, но я просто так сюда пришел, ну хотя бы его пораню. А себе хабалаву, цимин не отдам, немножко у него вы, чтобы кровь выпала, хотя бы, чтобы не было зря. что пришел зря. Амарло, альта, асмиума. Говорит, ничего не делай, никакого повреждения. Да, а почему? Почему? Потому что он стал ула. Ула нельзя. Что если он делает повреждение, она становится некошерной. То есть жертвоприношение, оно должно быть без повреждения. То есть он остался жертвоприношением как бы живым, не зарезанным. На нем остался закон жертвы. Он сам по себе жертва. То есть жертва, когда человек назначает корову или там какое-то животное, жертвоприношение, на него получается закон жертвы. Она становится святая уже в этом смысле. Даже если он ее не зарезал, потом и не принес, она, на нем есть этот закон. А Творец хотел, чтобы Ицхак стал жертвой, не хотел его убить.
А если корова, допустим, имеет какое-то повреждение, уже ее нельзя делать?
Что?
Повреждение, если корова какое-то...
Да? Если, не, нельзя, запрещается, если сделал повреждение, делаешь нарушение, за это полагаются, да, мы угодно резать нельзя, естественно, да. Резать только, когда приносит жертву, а просто так повредить ее каким-то образом запрещается, конечно. Человек назначил какую-то корову или барана для жертвоприношения, да? И по какой-то причине он или еще не сделал, или уже не может сделать из нее жертву. Да? То есть не может ее принести в храм по разной причине, она должна, она остается у него, и он не имеет права ничего с ней делать.
Не, он спрашивает другое. Если у него где-то до этого ранга была в другом месте, я уже не могу ее в жертву приносить, она чисто считается?
Нет, если оно есть специальные, надо знать, какие повреждения. Есть много повреждений. Ага. Какие повреждения считаются повреждениями, если разбираются подробно в Талмуде.
Что есть, что
повреждение такое, да. Понятно, да? А он должен быть без повреждения, то, что ему говорит. Дальше. Киатай дати, потому что сейчас я уже знаю, что ты боишься Бога, да? Объясняет Раши интересную вещь. Приводит из Талмуда. Омар Раби Аба, говорит Раби Аба. Омар ло Авраам, и фарешли фанеха и цехати. Говорит ему Авраам, то есть Авраам обращается к Творцу в этот момент. Тот, значит, его остановил за руку, да? Не дал ему убить сына. А он еще обращается к Творцу. Объясни я с тобой разговор. Говорит, вот хочу сейчас понять, о чем... Как это? Ифареш, Ифанеха, Ицихати. Объясню тебе, что я хочу сказать, да? Так Авраам обращается к Творцу. Итмола Марта Ликиба Ицхаки Карала Хазера. Вчера ты мне сказал, что в Ицхаке назовется твое потомство, да? Как-то, не знаю, правильно перевожу.
От Ицхака пройдет твое потомство.
То есть имеется в виду, что еврейский народ, тот, который ты хочешь, чтобы продолжал... Твое дело, это будет из Ицхака, и только из Ицхака, больше ни из кого. Да? То есть только из Ицхака. Так ты мне сказал. Бы Ицхак и Карала Хазара. Да, через Ицхака из него выйдет то потомство, про которое я с тобой заключил союз. Вы Хазарта, вы Амарта, Кахнет Бинха. А потом ты пришел и сказал, возьми своего сына, пойди на эту гору и, значит, принеси его в жертву. Да? Кахнет Бинха, возьми сына своего, другой пасук. Правильно? Тот был первый пасук. Что там сказано? Да? Об Ицхаке, да? На Ицхаке будет твое потомство. Потом он пишет, говорит, возьми своего сына, принеси в жертву. Второй пасук. Ахшава, таумер, ляльти, шлахьятка. Сейчас ты мне говоришь третью вещь. Не поднимай руку на него. То есть он ставит Творцу противоречие. Подожди, о чем мы с тобой разговариваем? Так он говорит, да? Ты мне там сказал так, потом сказал так. Сейчас говоришь совсем наоборот. Как бы претензия Творцу, правильно? Так получается? Амар ло кадош баруху отвечает ему Творец. Ло халяй брити умаце сватай ло ишане. Я не нарушу союз свой и слова свои, посылка из Таилим. И слова свои, да и то, что выходит из уст моих, не изменяю. Все, что я сказал, сказал правильно. И там, и там, и там. Три предложения. И есть противоречие между ними, но все было правильно. То есть, объясняет, кшамарти лахаках, муцесфаталишин, то, что я тебе сказал, возьми своего сына, то есть принеси жертву, я не изменю своего этого, да? Своего слова, своих слов. Ло марти лахашхатеу, эле алеу. Что я тебе сказал? Я тебе не сказал, зарежь его. Как было написано? Как от Бинха? Алеу леула, подними его на жертву. Простой смысл слова, подними его на жертву. Как? Что значит поднять на жертву? Поднять его на жертвенник и зарезать, и принести в жертву. И значит, когда он сгорит, это он поднимается, правильно? Он говорит, нет, это правильно, что это обычный смысл, но я имел в виду другое. Я еще не сказал зарезать его, я сказал только подними его на жертвенник. Исактеа ахте, да, подними его, ты его поднял, вот он на жертвеннике, все, кончилось дело, я тебе больше не сказал. Нет никакого противоречия. Где-то вот было какое-то противоречие. Где противоречие? В первом предложении ты сказал, что он будет из него будет потомство, правильно? И твое потомство из него пойдет. Во втором я тебе скажи, подними его на жертву. Ну, Авраам подумал, поднять на жертву, значит убить, так противоречие, да? А в третьем пасуке ты сказал, не убивай, а только то, что его поднял, этого достаточно. Так нет никаких противоречий, все на месте, правильно?
Ну, это точно
перевод. Но Творец-то знал, что Авраам поймет именно
так. Сейчас, минутку, да.
Это точный перевод на русском, что там в русском переводе сказано, возьми своего сына и принеси его в жертву на одной из гор, которую укажу
тебе. Не точный перевод, там написано «Алеу-Леула», подними его для жертвоприношения. Просто если так дословно перевести на русский язык, то не будет понятно, о чем он говорит.
Принести в жертву, это тоже... А? Принести в жертву, это тоже не сказано, что убей его. Принести.
Ну, может быть. Ну, как тоже можно. Да, ну, мне трудно, как бы, на русском языке там. Это русский перевод. Перевод на русский язык, это сразу, как бы, большую часть Торы это отбрасывает. Сам перевод, сам по себе перевод, он, в принципе, отбрасывает.
Не убивает.
Сам по себе перевод, он, в принципе, отбрасывает, ну, где-то 90%, может быть, ну, 90%, я не знаю, смысл, простого смысла Торы. Я не говорю о внутреннем смысле Торы, это и полностью отбрасывает. А как бы даже простой смысл там во многих там просто уже у кого-то да, не
значит, не обязательно. Остался в любом случае жертвой остался.
Что?
Уда. Остался уда.
Остался уда. Ну нет никакого противоречия, понятно? Теперь.
Вопрос есть да. Небольшой.
Да.
Он остался уда. А валюла, что такое уда?
Жертва.
Ее нужно принести в жертву. Почему не приносит жертву уда? Ну а как же? Для говорят, чего же одна жертва?
Неправильно, есть само состояние жертвы. То есть есть разные законы, распространяются на жертвоприношение. Нельзя его вывести из Израиля. Он действительно ни разу не выехал, не выехал из Израиля. Да? На нем есть разные законы святости. Нельзя делать повреждения, да, жертвоприношения и так далее. Есть еще ряд законов, которые связаны, да, нельзя затумляться. Чистоты, тум-туман, чистоты, да, Тара, всякие законы на это распространяются. Он должен быть святым в этом смысле, да? От него должно пойти потомство еврея. Кто сказал, что должно его это, да?
Ну,
а, не.
Его продолжение потомства, потому что, в принципе, от Авраама пошел потом, как бы, в начальной истории.
Получается, что Творец не было никакого противоречия. С одной стороны, Творец сказал ему, что знаешь что, и от него пойдет потомство. Потомство, как весь народ, еврейский народ пойдет от него. С другой стороны, говорит, сделай из него жертвоприношение. На первый взгляд есть противоречие. Говорит, нет противоречия. Почему? И то правильно, и это правильно. И он жертвой будет. И из него потомство пойдет. Что мешает? Он просто подняли его на жертвенник, и там оставили все. Так он и разрешил проблему.
Ицхака это потому, что он первое поколение после Авраама. Как да? Поэтому Яков он не может быть, а именно Ицхак, потому что он первое поколение после Авраама был. Все, я понял.
Да,
Я понял тему.
Теперь, получается, можно задать несколько вопросов здесь. Как так Авраам приходит с претензией к Творцу? Авраам приходит, ему говорит, знаешь что? Это мой учитель спрашивает уже. Да, как так? Ты приходишь с претензией к Творцу? Ты мне сказал так! Потом мне сказал так, сейчас ты мне говоришь так, как, да, предъявляет ему претензию. Можно спросить больше вопрос. Почему он не задал этот вопрос и не предъявил эту претензию на втором пасуке? Противоречие это возникло не сейчас, а возникло раньше. Первый раз он сказал, из-за него пойдет потомство, во второй раз сказал ему, принеси его в жертву. Сразу возникло противоречие. Он тогда должен был спросить, что ты мне говоришь. Ты же мне раньше сказал, что я из него пойдет потомство, сейчас ты мне говоришь жертву принести. Угу. Тогда Авраам молчал. Когда он пришел на гору и хотел его зарезать, и Творец его остановил, тут вдруг он стал возмущаться, ну как будто бы, да? Говорит, как так? Кто ты мне говоришь так? Кто ты мне говоришь так? Почему?
Кстати, можно вопрос?
Да.
Почему, когда Всевышний велел Ицхака принести в жертву, он это непосредственно Аврааму сказал? Ну, это получается, так по тексту, может, я что-то не понимаю. А когда остановить его руку, то он передал это через ангела.
Нет, там тоже было все через пророчество, там все было пророчество. Не было просто. Как он общался там, как ему Творец говорил? Через пророчество. Ангел это тоже пророчество. Одна из форм пророчества, как бы, да.
К Аврааму обращался непосредственно.
К Аврааму?
Да, просто.
Да, через пророчество.
Ну, мысли приходили.
А, как это точно вроде вопрос, да? У него не было пророчества, как у Моше, это сказано, да? А остальное это не принципиально, просто ранее описывает подробно, в какой форме пророчества он приходил каждый раз к нему, да? Есть там про ангелы, когда пришли к нему, там это в виде ангелов. Там есть спор между Рамбаном и Рамбом, по-моему, да? Или Раши, между Рамбаном и Раши, как они пришли. Когда ангелы пришли к нему, если это были действительно, виделись, как это были люди, но в них были, это были ангелы, которые пришли в виде людей. Или же вообще никак, ничего не было, он все это видел только в своем воображении.
А кого да? Упрощали тогда?
Да, не принципиально, не будем в это входить. Теперь, получается интересная вещь, почему? Почему же он задал вопрос именно в конце, а не тогда, когда было второе предложение? Объясняет мне учитель такую вещь, что на самом деле он не предъявлял претензии Творцу. Как Авраам мог предъявить претензию Творцу?
Но выразил
а почему удивление. Нет, даже не выразил удивление. Он выразил желание учить Тору.
О.
Почему? Потому что он идет по этому правилу, которое мы сказали, что если есть один пасук, а потом второй пасук, который ставит противоречие первому, то нужно ждать третьего пасук, который разрешает между ними, и тогда не будет противоречия. Это то, что было. Когда пришел первый пасук в Байсхак и Карала Хазера, что будет твое потомство, выйдет из него. Все понятно? Приходит второй пасук и говорит, принеси его в жертву. Это противоречие. Ну так что же противоречие? Творец сказал так, а сейчас он не говорит так. Он построил мир, он решает, как делать. Что я могу ему сказать? Я могу восстать против Творца, сказать ему, знаешь что, зачем ты делаешь так, зачем ты делаешь так. Явно нет, да? Тогда приходит третий пасук, говорит, нет, останови, нет. Теперь он говорит, через третий пасук, значит, было два пасука, которые противоречили один другому. Сейчас есть третий пасук, который должен разрешить это противоречие. Вот теперь я прихожу к Творцу и спрашиваю, обучи меня Тору. Как ты разрешаешь это противоречие? Понятно, да? До сих пор было два противоречивых пасук, он имел право восставать против Творца и говорить, поделять ему претензию. Но сейчас, когда есть третий пасук, так он должен разрешить противоречие. Это правильно, пришел третий пасук, так он говорит, по этому правилу, поэтому он и говорит Творцу, знаешь что? Сейчас я хочу, чтобы ты меня обучил Тору. И вот по этому правилу, сейчас я вижу третий пасук, должно быть там разрешение, противоречие. Так объясни мне, как это разрешение работает. И объясняет ему Творец, говорит, хорошо, нет никаких проблем. Первое правильное пасук, то, что он будет из тебя выйдет потомство. И второе правильное, что ты принесешь его в жертву. И третье правильное, что я хотел, чтобы ты только его поднял на жертву, никто не убивал. И тогда все установится на
свои места. То есть, в принципе, Авраам даже не знал это правило.
Он, конечно, знал это правило. Как-то.
Он знал до этого.
Ну, конечно. Поэтому он пошел по правилу. Пока было два пасука противоречивые, не задал вопрос, как возник третий пасук. То есть, тогда возникает вопрос. Тогда можно спросить вопрос и получить ответ. Потому что это идет по правилу. Значит, он должен получить какую-то внутреннюю информацию с Торы. Это то, что он и говорит Творцу. Теперь я хочу понять этот смысл, что ты мне сейчас хочешь рассказать.
Почему здесь именно учить Тору, если он уже исполнил как бы Тору?
У него есть два предложения противоречивые, приходит третье, которое разрешает его. Да, оно должно разрешить как-то. Он спрашивает, так в чем разрешение? Нет. Как же вдруг ты? Здесь вроде на первый взгляд есть противоречие. Сейчас третий пасук, ты мне говоришь, останови, не убивай его. В чем смысл этого выражения, то, что сейчас ты говоришь?
Вы неправильно поняли. Вы сказали просто, что это означает, что он должен учить Тору. Это не означает, что
Ты неправильно понял. Я сказал другую вещь. Сказал, что он, когда пришел с претензией к Творцу, зачем так, зачем он не пришел с претензией, он пришел к нему, чтобы учить Тору. Он говорит, научи меня.
Научить именно это?
Научи меня Тору. Но в данном случае вот здесь. Получаю внутреннюю информацию. Детали, вот эту информацию я хочу получить. Я правило понял, что сейчас должен способен разрешить противоречие. Так я хочу, чтобы... Как он разрешает? Так он говорит, разрешает очень хорошо. И то правильно, и это правильно, и это правильно. Все три правильно. Понятно, да? И так далее. Тоже привели пример. То есть, что мы хотим сказать здесь, да? Это значит правила, при помощи которых я могу, в принципе, даже когда устная Тора забывается, можно ее восстановить при помощи этих правил. Этим пользуются, естественно, древние мудрецы поколения. Да? То есть дополнительная вещь. да, на то дополнительное подтверждение тому, что устная Тора на Творца. Да? Что даже если кто-то что-то придумал, он должен найти этому утверждение в Торе при помощи правил. Все, что еврейские мудрецы говорят в устной Торе, в Талмуде, если почитаете, они в конце концов выводят это из предложений Торы. Ссылаются на них, что там это записано при помощи этих правил. И если он мне говорит какую-то вещь и никоим образом не может это доказать из предложений Торы, да, при помощи правил, которые даны это, да, то тогда я не обязан его как бы принимать, да, в каком-то смысле. Понятно, да? То есть получается, у меня есть еще один предохранитель, дополнительный, очень сильный, да, что устная Тора не могла прийти из другого источника, кроме как от Творца. Да? Только из Псуким Тора. А насчет Псуким, насчет предложений Торы, нам уже проверили, что это не может быть, кроме как от Творца. Да, понятная вещь. Хотите, дам еще одно утверждение, все это, да?
Еще какой-нибудь, может, пример?
Еще, да, не пример, а еще один способ, который предупреждает, чтобы, да, дает нам, убеждает нас в том, обосновывает нам истинность устной Торы. Еще один, если хотите. Записано в Торе. Устная Тора дана Творцом, мы же это разобрали, правильно? Что в ней записано?
И письменная она тоже.
А?
Письменная же тоже Творцом дана.
Письменная тоже Творцом дана, да?
Ну, я насколько понял.
Ну, письменно, мы сказали это Творцом, мы это договорились, правильно, нет другого выхода, а да? Находится... А, да, устно находится внутри письменной тоже, тоже договорились. Сказана еще интересная вещь. Килоти шахах мипизаров, книги Дворим, Ламедалев, записано до 31 этой главе, записано очень интересное слово. Предложение. Килоти шахах мипизаро, что не будет забыто Торы из уст твоих потомков. Потомков. Да? Не будет забыто, ну, можно просто сказать, да, мипизаро в устах твоих потомков, не знаю, уст, на Тора имеется в виду, ну, не принципиально, то есть Тора, когда Тора имеет в виду Тора, имеет в виду письменный уст на Тору вместе. Когда мы говорим Тора, мы не имеем в виду только письменный Тора, мы имеем в виду вместе с устной Торой, да? Сколько письменная, она, в конце концов, тоже включает в себя устную Тору, но не принципиально, да? И поэтому, да, значит, это включает то, да... Да, так что, да, и есть обещание в Торе, Тору письменную то дал Творец, мы уверены в этом, очень хорошо. Он обещал, что она также не будет забыта. То есть она обещала, что мы, у нас будет возможность даже в нашем поколении иметь отношение к истинной Торе, к устной Торе. Тоже, да, то есть к истинному знанию.
То есть, в принципе, это...
Так что и дополнительно это, да. К тому бы дополнительная уверенность, дает мне дополнительную уверенность в том, что то Тору, которое получает еврейских мудрецов, по всей видимости, устную Тору, то знание, которое получает, по всей видимости, оно тоже от Творца. Он сам нам это обещал. Иначе тогда обещание он не сдерживал.
Это обещание Амирагнали.
Амирагнали.
Потому что, в частности, мы много потеряли. Как бы опускался уровень еврейского народа.
Мы потеряли не потому, что этого не было. А потому что мы не смогли это схватить, да, осознать. То есть знание, оно передавалось из поколения в поколение. То, что оно уменьшалось, не потому что передавалось меньше, а потому что воспринималось меньше. Каждое последующее поколение воспринимало только часть предыдущего знания, которое предыдущее поколение ему давало. Понятно, да? Не потому что не было, знаю, потому что не мог схватить его.
Не
и так каждый раз.
А? У него, в принципе, Багадоль не было шлиты над этим у еврейского народа. Потому что они
кто
это
может
входят...
такое пообещать? 3300 лет назад?
Я пришел всем, сказать... я не про это говорю.
Не,
у еврейского народа не было шлиты над этим Бесахатором. Когда опускался вот этот уровень, не было шлиты.
Власти, не было. Все равно Тура сохранилась. Мы же сегодня живем.
Я поэтому сказал, что это Амирагнали.
Кто, кроме Творца, мог такое 3300 лет назад сказать, что не забудется Тора во всех
местах. Вы не спорите, вы говорите одно и то же,
не
говорите с другой стороны.
Это Амирагнали, это общее выражение, потому что в частности очень многие вещи потеряны по определенным причинам.
Нет сомнений, да. Я хочу перейти к другой теме.
Шлиля.
Шлиля, отрицание.
А шлита это?
Нет, шлита, то, что он говорит,
вот у тебя, когда права полиция забирает, вот у тебя шлиля, короче. На три месяца.
Давайте оставим это. Дальше. Я уже прихожу к этому вопросу, который мы с тобой хотели разобрать. Давайте пытаемся сейчас разобраться. Да? Значит, я хочу предложить некоторый способ видения мира, да, если хотите. Торы, да, видение Торы, но это видение мира, нет? В принципе, возникает вопрос очень большой. Да, гигантский. Все его поднимают. Не говорю о антисемитах и так далее. Ладно, с ними разговаривать это. А все другие, да, простые евреи, вот, да, да. Семен тоже поднимает этот вопрос. Естественно, мы тоже в свое время поднимали этот вопрос, который очень важный и непростой, да? Если мы говорим, что Тора идет от Творца, правильно? Мы же так долго говорили про это дело. Письменная Тора, устная Тора. Все идет от Творца, правильно? Как вдруг возникает, что есть два еврейских мудреца? Один говорит А, другой говорит Б. Один говорит
они
чисто, говорят, другой говорит...
Один делает, а другой
да, делает. Да, ну, естественно, не делает. Нет, это... каждый делает то, что он говорит, нет сомнения.
Они видят правду от Творца, каждый со своей стороны, и общей картины
нет. О, одно из объяснений, да, как ты говоришь, одно из объяснений, что на самом деле, когда мы говорим о мире, мир, вещь, мир или Тора, что это, в принципе, да, связанные вещи, она, действительность, она многогранная, не одногранная. Многогранно. И можно смотреть на действительность с разных сторон. Это одно из обычных объяснений этого дела, да? Многогранно. Поэтому, когда один говорит одно, а другой говорит другое, то это не противоречие одно другому, а две стороны одной действительности. Да? То, что ты хочешь сказать. И тогда здесь нет противоречия. Каждый смотрит со своей стороны, с определенной. В принципе, тоже Семен тоже хотел объяснить, по идее, да? Каждый смотрит с другой стороны. Да? В принципе, это правильное объяснение, но я хотел дать другое объяснение на это дело. Потому что все равно кто-то может поставить предложение. Подожди, это ладно, когда говорят о похожих, но разных вещах, но похожих, да? А когда мы говорим о вещах прям одном и том же, один говорит, это чистое, другой говорит, это нечистое. Один говорит, это кошерное, можно кушать, другой нет, он всего, да, шхита. Шхита, ашкина, как это, ашкина за сфарадим, да? Для сфарадим то, что ашкеназим делает шхиту, это трифа нельзя это кушать, запрещено, да? Ну, проверка там органов. Есть, ну, то, что они. Не сама шхита, а есть там не принципиально, да, тарет. Шхита не имею в виду сама шхита, когда я шхита, а имею в виду сам процесс, да? Весь процесс там, легкий, да. А и наоборот, есть вещи, которые для да, сфарадим делают, а для ашкеназ это не кошерная вещь. Есть противоречия, прям невозможно это сказать с двух сторон. Как здесь с двух сторон?
Или есть, или не есть.
Да. Где мы можем сказать это с одной стороны, с другой стороны хорошо? Но есть ситуации, в которых мы не можем сказать так.
Здесь очень опасная вещь в этом находится. Очень, очень легко допустить ошибку. Почему? Допустим, говоря, допустим, стал вот берем вот ашкеназская шхита, да, вот.
Вот не, говорит... я беру это как пример, я не хочу в этом углубляться.
Нет, тут не говорит, тут говорится в общем, нет, в частности, хаз выхали. Допустим, получается бедиават как бы. Если, вот, допустим, он говорит, это шхита, вот так нужно делать, а вот это шхита, это трефа, окей? Взяли как басис математической задачи. Получается, в принципе, тот же самый еврей, второй, который тоже считает, что он кошерный еврей, и он все соблюдает и все. Получается, это немножко лишено ра. Есть такое в этом? Что-то есть? Это очень большая вещь. Но как бы, он как будто на него... Как будто не говорит, а он трифа, как бы, а тот считает, ну как он трифа, или я кошерный.
Не, я не думаю, это, не, это может
быть. Вы понимаете, что я говорю? Конечно, это очень тонкая грань, но очень как... нехорошая грань. Это здесь... очень близко, это как ават лошонара.
Ават лошонара это только у людей неграмотных. Потому что люди грамотные понимают хорошо. Я хорошо понимаю, да, и скажу, что то, что я кушаю, скажу, не принципиально, не буду говорить лично, да. И есть тот, кто разбирается, да, люди грамотные, хотя бы немножко в религиозности, они понимают, что есть два метода шхиты, да, как зарезать скотину. Два, не два, ну, допустим, два. Ну, да? Можно, да, и да. Так, это и так. И, да, и тот, и если я, для меня правильно так, для него правильно так, да? И поэтому нет никакой проблемы, и когда один приходит в гости к другому, и тот говорит, знаешь что, у меня шхита другого вида, я полагаюсь на это, а говорит, я не буду кушать у тебя. Он не обижается, потому что он хорошо знает, что тот не будет кушать. Наоборот, когда он приглашает, он его заранее спрашивает, ты этот экшер кушаешь? Почему ты спрашиваешь? По телефону спрашивает, какой экшер ты кушаешь? Потому что я хочу, чтобы ко мне пришел гость и меня кушал, поэтому я постараюсь для тебя найти тот экшер, который ты кушаешь, а не это. И не обижается, почему он должен обижаться на него? Да? А спрашивается, почему действительно не обидится, как ты говоришь. Я бы обиделся бы. А на самом деле нет. Почему? Потому что у нас есть правило. И это правило мы должны понять, на чем оно основано. Действительно, ты прав, на чем это правило. Но правило у нас есть. Правило, которое говорит, что каждый должен вести по закону своих отцов, по обычаю своих отцов. Правильно? По обычаю своих отцов. Так то, что он кушает тот экшер, а не то, что я кушаю, так это не потому, что он меня считает не кошерным, а себя и так далее, надо мной хочет, я не знаю что, только потому, что он следует своей, хочет следовать так,
как
его
отца. Само слово трифа, когда он говорит, ты же это трифа, это уже нехорошо звучит, вы понимаете?
Не, ну мы не будем ходить звуковые эти, да, но это когда за этим правильно, но за этим-то смысл, мы же говорим о смысле, который стоит за этим.
Да, но смысл делается из слов.
Не-не-не.
Ну как нет? Чтобы понять смысл, мы должны выразить слова, чтобы понять.
Когда мы говорим слова, мы вкладываем в это определенный смысл.
Но все равно
да, может быть из интонации одно и то же слово. Значит, это вопрос. Да,
это воспринимает да. Это
видео. Потому что люди неграмотные.
А их большинство.
Я согласен, что я могу сделать, что я виноват, что они неграмотные.
Поэтому надо немножко лизать с этими делами.
Ты говоришь, как надо это, как воспитывать людей, другой разговор, отдельная вещь.
Это очень важно.
Человек, который болеет с Хасва Халила сахарным диабетом, он говорит, для меня сахар это смерть.
Это
другой мужик, который любит сахар, может сказать,
это болезнь. Тут напрямую видно, что это болезнь, ему нельзя написано.
Да, это
болезнь. Нет, это не совсем близкий
момент. Для него сахар это смерть. В законе четкие критерии, что считает лошнарой, что нет, где грань, это все.
Это не считается лошнара, да? Более того, этот человек может что-то... Знаешь эту вещь, да, встречается в Россию, одна из проблем, приезжает в Израиль из России, евреи из России, да, и они, значит, начинают общаться и так далее, ну, он идет в Ульпан, там что-то, ну, пока он еще не знает иврит, так ладно, да, а потом начинает учить иврит, уже выучил иврит хорошо, я видел это не один раз, и знает иврит хорошо, да, и начинает общаться, значит, с израильтянами, и не могут найти общего языка. Почему? Не один раз видел это. Этот русский, значит, приходит и хочет ему пошутить. Я это видел, он у нас это был, не хочу рассказывать про кого и что. Сказал ему шутку, тот обиделся на него. Обиделся прям чуть-чуть, пока я ему не объяснил, что он имел в виду, тот просто это, да, потом пошел извиняться, да. Просто обиделся, что он мне говорит. И наоборот, один говорит так, хочет ему сказать хорошую вещь, тот думает, что он говорит про него плохое. Тот говорит, почему? Потому что, ну он же знает весь иврит, он знает слова, он знает все слова, но дело не только в словах. Одно и то же слово, вопрос, какой интонации ты это скажешь. Ну, какой смысл подразумевает здесь тот, кто его слышит? У израильтяне, когда они говорят определенные слова, они имеют определенный смысл. Когда русский приходит, он берет чистый перевод, он берет по переводу, но на самом деле это, да? Кроме того, просто интонация в общении человека между людьми, больше, чем ну, 30%. У детей это больше, чем, я знаю, большая часть общения, она связана с интонацией. Передача интонации, а не передача самих слов. У многих людей это тоже в большой мере. То есть важно, с какой интонацией я скажу это, да? Если с одной интонацией это будет шутка, с другой интонацией это будет обида, с третьей интонацией это еще что-то, да? Нет. Теперь проблема, что в России были, да, поэтому в России люди, когда общались, у них свои какая система интонации в общении между людьми. В Израиле у израильтян совсем другая схема интонации, да? Поэтому, когда они сталкиваются, значит, из России хочет пошутить с ним. Говорит на его родном иврите, значит, с израильтянином. Но делает ту интонацию, к которой он привык, это, да, в России. А израильтян, когда видит, как он это говорит, он это воспринимает как обиду. Почему? Потому что у него это не принято. Ты не встречал такие вещи? Полно это. На каждом углу это так. У меня был здесь один случай такой. Приходит ко мне, говорит, как он мог про меня такое сказать? Я говорю, да он пошутил. Я ему все это объяснил. Он говорит, ты прав. Говорит, пришел к нему просить прощения у него, потому что на него плохо подумал.
Но все равно это очень опасная вещь.
Да? Все опасно. Есть много опасных вещей. Переходить дорогу опасно.
Люди сегодня не понимают очень многие. Большинство большинство не понимают.
Ладно, еще одну историю.
Это приводит к чему?
Да, да, да.
Это приводит. Потом люди, я видел, люди, они ненавидят друг друга, вы правильно сказали?
Конечно, конечно.
А к чему приводит? Это к ненависти. А ненависть что это?
Ну мы же не об этом сейчас, мы не разбираем этот вопрос.
Расскажу
еще одну историю.
Это именно это.
Но это другое.
Это еще концепция зависит. Допустим, хабадники, они со всеми вместе делают, они не чураются. Почему?
Расскажу еще одну историю. Понятно. Расскажу еще одну историю, которая была со мной, да? Ну, я же учился в технионе когда-то, да? Значит, все это нормально. А потом, значит, сделал шоу, стал религиозным. А у меня же были все друзья, там сижу, там много русских было, этих таких, ну, из России, этих бандитов, ну, не бандитов, я шучу. Все стали хорошими специалистами потом, естественно. Так у нас была своя компания такая своеобразная, да? А потом, значит, стал религиозным, я отошел от всех них, да? Не перестал общаться с ними. И один раз я там был уже после всего этого дела, был там где-то в Технионе, и, значит, подъезжает ко мне на машине один из моих бывших друзей таких, да, и, значит, предлагает мне трэмп, чтобы ей довезти меня это, да, все там обычно на трэмпах ездят, там да, большое место. То и, значит, ну, как раз было по пути, так я с ним сел, ехал, он говорит, ну, скажи, значит, да, он не понимал, что как это вдруг я стал религиозным таким, да, и говорит, знаешь что, тебе не жалко, а тем, ты помнишь те времена, которые были у нас? Как мы это, да? Тебе не жалко тех времен, которые, как мы проводили время? Я ему говорю, конечно, очень жалко. Как много времени я зря потратил. Я говорю, очень жалко то время, сколько времени зря потратил. Потом он мне говорит, смотри, вот ты говоришь, значит, такой вот религиозный такой-то, да, ты говоришь так, вот я тебе скажу, знаешь что? А вот другие говорят по-другому. Например, хабатники говорят по-другому, не так, как ты говоришь. А те говорят по-третьему, что мне делать? Он приходит ко мне и говорит, смотри, ты мне рассказываешь, что ты прав. Кто-то мне говорит, что другой прав. Третий прав. Как, откуда я знаю, кто из вас прав?
Да, классический вопрос.
Ну, понятно, да? Понятна вещь, что я ему ответил. Я ему говорю, смотри, интересная вещь. Вот если ты приходишь, да, ну, ты знаешь, что вам происходит, какая-то проблема у человека, заболел. Ну, если болезнь простая, там, да, насмерть там или что-то, ну, ясно, он приходит там в больницу, ну, куда-то там, ну, это, да. А когда чуть болезнь посложнее, это, конечно, проблема, все хорошо знаем, что такое, да. Приходит, значит, к врачу какому-то специалисту, говорит, знаешь что, так и так, и так, так ты должен делать. Очень хорошо. Он приходит к следующему врачу, к другому врачу. Ты говоришь, кто это тебе сказал? Что за сапожник тебя учил так делать? Вот так надо делать! Ну, не, такими словами, иногда такими словами тоже, да?
Это ласковые слова.
Ласковые, да? Как так? И представляете, этот человек опасность для жизни. И он сейчас находится в смятении. Что ему делать? Он приходит к этому врачу, тот ему говорит, знаешь что, вот так надо делать. Приходит к другому врачу, тот говорит, что противоположное надо делать.
Я не думаю, что будет большое разногласие среди врачей.
Ну, есть, бывает очень серьезно.
Он говорит, надо делать операцию.
Да, только не надо делать операцию, это очень серьезно.
Нормальных лекарств. Может быть, вы знаете, что вы отложите операцию, вы попробуйте.
Есть, да, но не принципиально. Есть ситуации, которые...
Есть очень принципиально, когда здоровье человека.
Принципиально.
Есть очень определенные нормы, правила, которые...
Ну, не важно. Так что получается, что ему делать? Так я ему говорю, что делать? Проблема, да? Проблема большая, объясняю ему. Что можно сказать про этого человека? Несчастный человек. Он действительно ничего не может сделать. А что он может сделать? Может быть, этот прав, а может быть, этот прав. Нет никакого выхода, он действительно ничего не может сделать. Так что можно про него сказать? Человек несчастный. Это невозможно. Правильно, да? Как же он может узнать? У него есть, в принципе, способ узнать. Кто прав, да? Какой? Самому стать врачом. Ну, теоретический способ.
У него будет еще один способ.
Тогда, может быть, я смогу сказать правильно то, другое, третье и так далее. Да? Понятно. Есть только один способ.
Или поймешь, что это не лечит.
Да? Стать врачом. Так он человек несчастный, откуда он может знать? Поэтому говорю, ты приходишь ко мне и говоришь, может быть, ты прав, а может быть, тот прав. Откуда я могу знать? Я говорю, правильно, ниоткуда ты не можешь знать. Ты действительно человек несчастный. Откуда ты можешь знать? А если ты хочешь узнать, только для этого надо учиться самому стать, чтобы ты мог сказать, кто прав, потому что ты это знаешь, а не потому, что тебе нужно ссылаться на другое, на третье. Понятная идея, да? Учиться надо, человеком надо быть, тогда все будет нормально.
К тому времени он это поймет, уже помирать пора
будет. Это просто пессимист. Но дальше мы не закончили тему, я ее хочу, я полон решимости сегодня закончить эту тему, да, принципиально. Так, так, да. Есть проблема, да? Есть споры между мудрецами. Один говорит так, другой говорит так. Как разрешить это? Как, если это от Творца, ну ладно, пусть мы можем объяснить. Действительно объясняю, что на самом деле споры не появились сразу. Споры возникли в результате потери знания, как мы говорим, да? Потери знания. Знание было все меньше и меньше и меньше. Поэтому возникли споры. Люди уже не знали настолько хорошо, поэтому возникли споры. Но это нам не объясняет все. Почему? Потому что есть тогда проблема. Ладно, они возникли споры. Но кто-то из них прав. А вдруг сейчас это... Эта точка зрения, я сейчас приму эту точку зрения. Может быть, она неправильна. Творец что имел в виду? Творец вначале дал Тору, правильно? Он же нам сказал что-то. Ты говоришь, они стали мало знать, и поэтому стали спорить. Значит, кто-то из них ошибается. Получается, у меня есть ошибочная точка зрения здесь. Может быть, тогда я уже не знаю, тогда может быть, кто-то
это
взял...
Это единственный правильный ответ на эти все вопросы, которые вы сейчас говорили 2 часа. Вот это единственный правильный ответ на этот вопрос.
Больше я еще не ответил, а только задаю вопрос.
Я уже понял ответ. Это единственный правильный ответ на то, что я говорю. Это единственное, которое доказывает чего. Больше то, что вы говорили, оно не говорит ни одного объяснения. Вот это единственное первое объяснение, которое я услышал.
Я только начинаю, если не начал, сейчас начнем. Получается, есть проблема серьезная. А вдруг он не прав? Вдруг он не прав? Вдруг я сейчас принял одну точку зрения спорящих, и вдруг она как раз таки ошибочна? Тогда может быть все, что мы говорим, неправильно. Мне же интересно истина. Он ошибся, он что-то сделал неправ. Может быть, он что-то недопонял, забыл и знал.
То есть, чтобы не потерять, да, делают разные формы.
Ну мы же говорим о Творце. Творец не что сказал? Творец что сказал? Вот два спорят. Один говорит так, другой говорит так. Да? Очень хорошо. Ну, можно сказать две стороны, может еще что-то. Но есть ситуации, где, очень трудно это сказать. Да? Прям один говорит чисто, другой говорит нечисто. Ну, ту же самую вещь. Творец что имел в виду? Приходит нам, и приходит здесь нам Талмуд и говорит удивительную вещь, в принципе, устная Тора. Что она говорит? Элю ве элю диврей Элоким Хаимен. И то, и другое слова Бога. Творца, твоего Бога, живого. Живые слова его, а?
Что я и предполагал.
Элю элю диврей Элоким Хаимен.
В любом случае, если получается, что кто-то из них в любом случае прав, кто-то не прав, не могут же все быть правы, правильно?
Проблема.
Подождите, я не выйду. Я еще не запросил. То есть, в любом случае, в конце концов, когда узнают правду, кто-то будет из них не прав же, правильно?
Талмуд говорит не так. Талмуд говорит и то правильно, и это правильно.
Я не закончился, подождите. В любом случае, кто-то будет из них неправ. Но только потому, что нужно было сохранить эту информацию, знать истинную правду, этот человек как бы не сделал аверу.
Это твой комментарий. Я до этого не имею в виду совсем.
Так получается.
Это твой... Ты объясняешь это противоречие.
Кто-то из них прав, кто-то не прав.
Поставил противоречие. Ты уже дал какое-то объяснение этому противоречию, но я с этим не согласен, мы сейчас разберем.
Ваши слова только что.
Не.
Как не? Тогда я не понимаю, о чем мы говорим. Да. Если я не понимаю, о чем вы говорите. Да.
Я еще не дал объяснение, как же
вы? Как вы не дали? Вы дали объяснение, все понятно.
Минутку. Давайте разберем до конца. Понемножку. Получается у нас интересная вещь, да? То есть есть проблема.
Послушай.
И говорит нам Талмуд, элю ве элю диврей Элоким, и то, и другое правильно. Да, и то правильно, и это правильно. И тогда у меня проблема, как может быть и то, и другое правильно. Или это правильно, или это правильно. А ты мне говоришь, и то, и другое правильно. Как противоречивые вещи могут быть и то, и другое правильно.
Чтобы не потерять правильную вещь.
Нет, а то, что ты хочешь сказать, что на самом деле, даже тот, кто не прав, на самом деле он тоже прав. Это объяснение, но меня оно не устраивает.
Разные части одной и той же правды.
Это хорошо, во многих вещах мы можем так сказать. Правда, но есть ситуации, правда, в которых трудно это сказать. И тогда кто-то придет и скажет, знаешь что, я не могу с этим согласиться, потому что вот это вот в этой ситуации этого быть не может. Есть много ситуаций, которые, как ты говоришь, да, а есть ситуации, в которых трудно сказать, что и то, и другое правильно, когда это прямо противоположные вещи. Да? Более того, сказано, и то, и другое правильно, да? И только что есть для этого собрание мудрецов. И когда есть спор между мудрецами, то было собрание мудрецов. И устанавливали Аллаху, закон. Устанавливали, кто прав из них. Или это. Не, устанавливали Аллаху, как надо вести себя. Да? Как надо? По этому правилу, по этому утверждению. Или по второму утверждению. Да? И после того, что установили по одному из утверждений, то все обязаны вести себя так, как установлено. И те, которые за, и те, которые против. Получается, и говорит нам Талмуд, и те правы, и те правы. Но после того, что установлена Аллаха, установлен закон по одному из этого, то все обязаны вести по тому, как было установлено. Подожди, ты что значит установлено? Значит утверждено, что это правильно, это неправильно или нет?
Так получается.
Так получается, обратно противоречие, да? И мы должны это объяснить, да? Мы дадим комплексное объяснение, если хотите, да?
Мы не успеем уже, мне надо ехать,
Успею, быстро скажу это, да?
Все равно получается, мы не закончим это
сегодня, да. Потому что у меня уже мы разберем дальше.
Все наоборот. Я думал немножко другое, вы и наведете в это направление, тогда это еще как-то объясняет.
Потом разберем еще вопрос. Я сейчас это объясняю, да? Теперь получается, в чем здесь вопрос? Получается, что на самом деле то и другое правильно. Как это может быть? На самом деле сказано, что Тора была дана на 70 языках. Сказано, да? Башевим вошел нет на Тора. На 70 языках была дана Тора. Так написано. На каких 70 языках? Да? 70 языков это законы, да? Ну, 70 народов. 70 народов, 70 языков и так далее, на 70 это, да? Есть другое объяснение, что имеется на 70 языках? В 70 вариантах была дана Тора. То есть Тора первоначально была дана в 70 вариантах.
Что это имеется?
Шевим по ним ли Тора? 70 лиц у Торы, да?
Именно
70 вариантов. То есть 70 вариантов. Что это значит? Что есть 70 вариантов, как объяснить всю Тору, все законы, как правильно вести их, так правильно или так правильно, как надо делать. И вот этих вариантов на всю Тору есть 70. И между разными вариантами могут быть противоречия. Да? То есть в какой-то частном вопросе здесь сказано так, они же разные, правильно? В каком-то вопросе здесь сказано так, а в этом вопросе
нет,
так.
Нет, в других противоречия. В объяснениях может быть противоречие.
Когда мы говорим Тора, мы имеем в виду письменная и устная Тора вместе. И когда мы говорим вариант определенный, это значит определенный вариант устной Торы, который объясняет письменную Тору в своем варианте, в этом определенном смысле, да? И таких объяснений письменной Торы было 70, да? И они были разные, то есть каждый из них был другой, да.
Объяснение.
Да. Устной Торы, каждый был, да? Теперь. И очень может быть, что какой-то закон в одном варианте он одно решение, а в другом варианте противоположное решение. Но и то, и другое правильное, почему? Что были и то, и другое было дано Творцом, потому что были даны 70 вариантов.
70 путей.
70 вариантов были даны Торы с самого начала.
Да?
Приходит, дальше мы идем, минутку, да, ну все будет понятно. Да, 70 вариантов были даны Торы. Потом, когда евреи получили от Моше Рабейну, они заучивали, они учили все 70 вариантов. На каждый закон было 70 вариантов, как закон его. Так, и так далее. 70, да? И так далее. Теперь, когда люди стали уменьшаться в своих способностях, знали меньше и меньше, они уже забывали часть вариантов. Не все варианты, а только часть вариантов. А потом дошло до того, что каждый помнил только один вариант. И то не полный вариант, а часть из этого варианта, часть из этого варианта, часть и так далее. У каждого была какая-то схема, одно. Полное объяснение, но оно уже как бы составляло из разных вариантов. Может быть, разные варианты. Не принципиально, да? Или отдельно, у каждого остался один какой-то вариант. Или скажем, что у кого-то был собрание как бы варианта, да? Но в принципе получается, что два мудреца говорят Тору, и она противоречива между ними. Один говорит одно, другой говорит другое, да? Но с другой стороны, и то было дано Творцом, и то было дано Творцом. Потому что Творцом были даны все варианты. И то, и другое, да? Все они были даны Творцом, только бы... И каждый из них должен был знать все. Должен был знать свой вариант и его вариант. Но поскольку люди стали слабее, то каждый знает только один вариант, а не другой вариант. И поэтому возникли споры. И Ед говорит, так должно быть, это говорит, так должно быть. И тот прав. И этот прав, тот получил от Творца, то есть получил от своих учителей и так далее, от Моше Рабейну, и тот получил. Только поскольку было остальное знание забыто, поэтому здесь возникли споры. Это объяснение того, что со временем были Да, из-за того, что люди уменьшили своих этих, и было потеряно знание, поэтому возникли противоречия. Не потому, что теперь кто-то приходит и говорит неправильно. На самом деле не и тот прав, и тот прав действительно. Нет неправильной точки зрения. И это правильно, и это правильно. А противоречивость их потому, что оно было давно таким образом, в нескольких вариантах. Теперь придет человек и спросит, зачем нужно несколько вариантов? Что это за Тора такая? Что вы придумали здесь? Несколько вариантов, мало того, письменная Тора, на нее придумали устную Тору. Еще приходите мне рассказывать о 70 вариантах устной Торы? Вообще с ума сойти можно, нет? На самом деле надо понять здесь интересную вещь. Мы в прошлый раз разбирали что? Да? Помните эту вещь? Мы разбирали... Да? Паша Смешпотин. Паша Шовтин, вы помните, что мы разбирали? Сейчас попытаемся разобраться с этим делом, да? Паша Шовтин.
Придешь коинов в своем поколении?
Да. Кифалем Хадавар. Мы обещали вернуться к этому, да, Кепеля, когда будет тебе непонятен какой-то вопрос. Для Мишпат, Бендам ли дам, Бендин ли дим, между кровью чистым и нечистым разбирали, между законом тем и законом другим. У тебя будет что-то непонятно. Бейнега ли нега, дивре ревот бы шарек, значит, между частотами и нечистотами, между ревот, будут споры между людьми. Один говорит, это мое, другой говорит, это принадлежит мне, и так далее. Бышареха, вы камта, вы алита или маком, и станешь ты, пойдешь в это место, шерим харашем лукехабо, то, что Творец выберет его, то есть в Иерусалим, да, в Иерусалим. Убата или коаним левиим, то есть в суд имеется в виду, придешь в суд. Вы придешь к коаним левиим, в эля шопет, к судье, а шериеба и мимейм, который будет те самые дни. Вы дарашта, вы егиду лухай двара мишпата, и они, дарашта, дрожь, драша, то, что мы учили, что такое драж, они будут, да вы дарашта, ты дараша, ты им объяснишь эту ситуацию, а они тебе, вы ягидл хайдвара мишпат, они тебе скажут результат, как правильно себя вести. Правильно? Кто скажет? Те люди, которые будут в том самом поколении. Правильно? То есть уже давно они нет, да? Много поколений пришло. И они придут и скажут, и так ты должен себя вести. Что сказано в этом слове? Удивительная вещь, что сказано здесь. Да? Они придут и скажут. Как они должны сказать? Они скажут по закону Торы. Нет, они обязаны сказать законы Торы. Так пусть напишешь, они тебе расскажут, как по законам Торы. Придешь там посоветоваться у кого-то, я знаю, это ли это? Нет. Говорит, больше, чем это. То, что они скажут, это будет законом Торы. Так получается, нет? То, что он скажет, тот мудрец, который будет в твоем поколении, это закон Торы. Подожди, а этот мудрец, есть какой-то другой мудрец, который с ним спорил? Да? Так он считал по другому мнению. Так может быть тот закон, а тот не является законом Торы? Правильно, а тот не является законом Торы, а этот является законом Торы. Почему? Что является законом Торы? Получается удивительная вещь, что Творец передал, здесь сказано про это в письменной Торе, что Творец передал в руки еврейских мудрецов устанавливать законы. И когда они устанавливают законы, то что лицо калаха, установить алоху, это становится законом Торы. Да? А был другой вариант? Был, да, в потенциале. Но был установлен закон Торы таким образом. Да? Была алоха установлена, теперь это закон Торы. А то является неправильно, а сейчас это правильно. И все обязаны вести себя по тому, как установили, как пасхи алоха. И попытаемся понять здесь идею. Творец создал мир. И в мире он установил законы, правильно? Есть два вида законов, хотя бы. Есть законы физики, физические законы, законы природы, законы эти, которые не меняются. И может быть даже меняются, но не принципиально, постоянно творят, установят в природе, чтобы они это, да? Кроме этого, он установил законы моральные, законы общественного общества, законы Торы, в общем-то, да? Законы, как надо себя правильно вести, что истина, что нет, как правильно себя вести, да? Как человек должен себя вести. Но эти законы, он когда дал, он дал 70 вариантов законов. Почему? Почему? Потому что действительно моральная сторона человечества зависит от многих сторон. Прежде всего, от какого да, от состояния этого человечества. В принципе, то есть он установил то, что он дал 70 вариантов Торы, имеется в виду, он дал как бы 70 вариантов, по которым моральная сторона человечества может пойти. 70 путей, в каких может как бы развиваться событие в истории человечества. 70 путей, 70 вариантов, да? И когда, может быть, так, в каждой ситуации, зависит от ситуации, каково сегодня моральное состояние человечества, по какому пути человечество пошло, тогда ему соответствует определенный моральный кодекс. Это один из этих 70 вариантов. Да, вопрос, по какому пути он пошел. То есть, получается, 70 вариантов, как бы 70 путей, да? И теперь, когда же, да, 70 вариантов, в результате было забывалось Тора и так далее, но это, в принципе, определялось, по какому пути идет человечество. Когда приходят мудрецы и спорят...
Что человечество идет по наклонной вниз?
Да, конечно.
То есть всегда были неправильные решения?
Нет, кто сказал неправильно, все правильно.
Идет вниз.
Ну, минутку, сейчас мы разберем. Когда приходят два мудреца и спорят, один говорит, так должно быть, другой говорит, так должно быть, оба правы. Почему? Потому что и тот получил от Творца, и этот получил от Творца. Это один вариант, данный Творцом, а это другой вариант, данный Творцом. И когда они спорят между собой, они не спорят о том, кто прав. И тот получил от Творца, и тот получил от Отца. О чем они спорят? Они спорят о другом. В каком состоянии сейчас находится человечество, да? Что для него соответствует именно этот путь или этот путь. Об этом они спорят. Они спорят, по какому пути пошло человечество. Какому пути соответствует сегодня человечество. Мир, где находится мир? По каким законам нужно судить? По какому варианту мир пошел? Один говорит, по этому варианту, поэтому должен быть такой закон. А другой говорит, нет, по этому варианту и другой закон. И тогда приходят еврейские мудрецы, собираются и устанавливают алоху. Они устанавливают алоху, закон.
По большинству.
Да, по большинству. Обратно записано в Торе, как устанавливают законы, да? И после того, что они установили, так именно оно есть. То есть получается, что здесь Творец. Законы как бы человеческой морали Творец передал еврейским мудрецам, чтобы они его устанавливали. Не придумывали, они могут придумать, но они могут как бы выбрать из один из вариантов. То есть, когда один из вариантов, в один из путей, по которому человечество должно пойти. То есть, скажем по-другому, они, два мудреца, спорят между собой не о том, в каком состоянии находится, а в том, по какому пути человечество должно идти. Сейчас, то есть в каком состоянии сейчас находится, что этот путь наиболее подходит для них, что по нему надо идти. То есть получается, эти мудрецы, когда они устанавливают определенный закон Торы, они устанавливают определенный путь, по которому должен идти мир. То есть, да, что Творец дал в руки мудрецов установить законы морали человечества. То есть установить у них, к какому пути пойдет мир. После того, что они решили, что Аллахана так, значит, мир сейчас устанавливается в этом пути, и ни по кому другому он уже больше идти не может. И так каждый раз, да? И это то, что сказано. И после этого уже, после постановления мудрецов, уже никто не имеет права вести себя по-другому, не по этому закону, даже те, которые были против. До этого каждый из них вел себя по-своему, да? А с этого момента они обязаны вести именно таким. Почему? Потому что мир уже стал другой. После этого решения мир стал другой. С точки зрения моральной сути его мир изменился. Сейчас он был установлен в этом направлении. Мудрецы это сделали. Да? На какое они имели право это делать? Творец дал им это право, написанное здесь. Понятно, да? Правильно, что... Это не соответствует нашему поколению, поэтому сегодня мы не можем идти так, устанавливая законы, это же другая проблема, да? Но это почему? Потому что то, что имеется в виду, судья, который будет в том поколении, это должен быть мусмах, то есть смеха, как называется на русском, да? Передача, он должен был получить передачу от Моше, что Моше, когда он как бы установил своего уполномочен. Моше уполномочил своего ученика, что он будет сейчас ответственен за Тору. То есть Йешуа, тот установил другого, третий установил третьего и так далее. И это смеха, это уполномоченная, называется смеха. Она передавалась от одного, от учителя к ученику. И там один учитель мог нескольких своих учеников уполномочить. После того, что это определенный процесс, тоже Тора установила этот процесс. Да? В письменной Торе это сказано. И после этого установления, этот, как бы он имеет юридическую силу, назовем так, да, моральную юридическую силу в глазах Творца, устанавливает законы, после того, что он получил от предыдущего, того, кто получил от предыдущего поколения вот это уполномочение, он имеет право уполномочить других. И вот это вот уполномоченное, смиха называется, она прекратилась в определенном этапе, где-то в середине эпохи Амураим, в Талмуде, да, где-то там. И после этого уже у нас нет как бы полного морального права решать, устанавливать это, да? Но в принципе в какой-то мере тоже осталось. Поэтому в наше время есть проблема, что в наше время, если есть споры у современных этих, да, и кто-то ведет себя так, и кто-то ведет, да, и уже у нас нет возможности установить, кто из них прав. И тогда было решено, что каждый будет идти путем своих отцов, или по идее, вначале это было путем своих учителей, не путем отцов. Потом учителя тоже уже были не настолько сильны, чтобы передать всю Тору, и поэтому это уже установилось путем, по обычаю своих отцов. Да, а потом там все, что, да, то есть и уже не решается, нет решения, нет разрешения. Ладно, нет разрешения. Но и другое правильно, поскольку и другое было получено от Творца. Вопрос только у нас остался в данной ситуации, каким путем мир идет. Мы уже не в силах решить, установить путь, для, по которому должен пойти мир. Нет наших это, да, у нас нет полномочия на этого, да? А было мудрецов до определенного поколения, да? Ну так это, я думаю, в полной мере, как бы мы объяснили эту идею, это деврей.
Он теперь идет по одному из 70 путей.
Есть 70 путей, каждый путь 70... разделяется еще на 70, назовем так, не знаю. Человек, есть потенциально 70 путей, человечество выбирает один из путей. То есть еврейские мудрецы на каждой развилке решают, по какому пути идти.
Решали.
Решали, да, решали. Сегодня тоже есть в какой-то мере.
Это глобальный вопрос.
Поэтому есть эти противоречия. Сефарская община, она же в определенном режиме, в определенной жизни. Для них постановили мудрецы. Так им этот путь им подходит.
Они вошли, поэтому нет сегодня того, кто бы решил, по каким путем должен идти мир. Не то, что они не правы или эти не правы. Даже если бы был бы, нашелся бы кто-то, кто смог бы установить, что так надо вести себя, а не так, все равно это не означает, что то, как они себя вели, это
сегодня
было неправильно.
Проблемнее, я вам скажу, в чем проблема.
Да? Я хочу с этим закончить.
Они вообще не знают, о чем речь идет. Это очень большая
проблема. Правильно, я понял. Сейчас есть различные религиозные направления в еврействе, чтобы каждый стерег свое направление, его сберегал, потому что все вместе не под силу.
Ну, может так это сказать.
Есть определенные вещи,
Понятно, да? Я надеюсь, мы закончили эту тему.
Ты даже не представляешь.